Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях, как и было объявлено в анонсе, историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы... Нет, сначала я скажу вот что. Алексей в последнее время занимался Крымом. И вот он мне сегодня до эфира, если я его правильно понял, сказал, что труд закончен. Я прав, Алексей?
Да, то есть сдано, и осенью этого года появится такая большая, объемистая, толстая книжка, в которой я постарался максимально раскрыть то, что происходило в Крыму с 41 по 44 год.
Мы можем надеяться, что это будет тема отдельной передачи?
Да, безусловно, потому что очень много интересного вскрылось именно при современной исторической обработке, то есть взвешенной оценке и той, и другой стороны. Да, и я вот вам рассказывал, я, может быть, тоже слушателям будет интересно, что героем Крыма, обороны Севастополя, точнее, оказался начальник артиллерии Приморской армии Рыжи, который умудрился построить сеть управления артиллерией, в том числе с проводами, прости господи, англо-индийского телеграфа.
Эстинской компании.
Ну, она не эстинская, а ее в 19 веке проложили телеграф.
Как вот после Крымской войны.
Вот это... Да, и он проходил через весь Крым. И вот и с использованием этих старых проводов была построена сеть управления артиллерией, которая стала огромной головной болью немцев, когда их атаки отбивались точным прицельным огнем с закрытых позиций, да. И вот эта вот система, она работала, пока были боеприпасы, пока боеприпасы подвозились, она работала как часы. Благодаря этому для немцев штурм Севастополя стал очень кровавым и долгим мероприятием, самое главное. Самое главное, долгим, то есть гораздо дольше, чем они хотели рассчитывать.
Этот факт вы откопали первым. Или нет?
Ну, и так скажем, что изучение немецких документов и их постоянные жалобы на ужасную русскую артиллерию, которая срывает все атаки, заставили по-другому перечитать советские мемуары. Части мемуары Найтштаба Приморской армии, который вот про эту всю историю с англо-индийским телеграфом рассказал. Но так-то это проходило, можно сказать, ну, занимательная история, а оказалось, что это являлось одним из краеугольных камней обороны. И вот когда говорят о Форте Сталин, это такой известный эпизод боев за Севастополь. Вроде бы обычная артиллерийская батарея зенитная, ничего особенного, никакой не форт. Но эта батарея был командный пункт с исправно работающей рацией вплоть до самых последних часов этой батареи, которая управляла огнем артиллерии и который сметал атакующих.
То есть обзор был хороший.
Был хороший обзор, хорошая связь. Поскольку моряки, довоенные еще, так сказать, выучки. И это стало таким пунктом непреодолимым для немцев надолго, пока они его, говорится, не разбили сверхтяжелой артиллерией и не взяли внезапной, можно сказать, ночной атакой без артиллерийской подготовки. Для них это было большой проблемой. Именно вот из-за этой вроде бы считающейся второстепенной связью. А так вот эта связь к моменту, когда немцы штурмовали Сталин, с боеприпасами у Приморской армии еще было более-менее, обеспечил удержание всей северной стороны. И вот эта вот картина, она в целом оказывается весьма интересной. Все немецкое чудо-оружие, пушка Дора стреляла в белый свет как копеечку, то есть основную работу делали чешские 12-дюймовые гаубицы. Там.
Спасибо чехам, они на Шкоде, наверное, много хорошего собирали тогда.
Да, они еще, это собрали еще, как говорится, при австро-венгерской монархии.
Молодцы,
да,
все
они,
равно.
Они ее сохранили, отверсали.
Для немцев.
Да, отверсали, и затем это стало основой наибольшего количества снарядов, штуков тяжелой артиллерии.
Отлично! Спасибо вам, Алексей. Это мы будем считать,
да, это
рекламным
такой
ходом.
Да.
Очень это интересно. Будет у нас передача обязательно по теме вот книги, которую написал Алексей. А сегодня тема гораздо более, по-моему, серьезная. Это котлы 1941 года. И в связи с этим у меня первый вопрос, Алексей. Готовилась ли рабоче-крестьянская Красная Армия воевать в окружении? Было ли это предметом обучения и так далее? Или малой кровью, или там могучим ударом на чужой земле.
Да, действительно, такое есть распространенное мнение, что Красная Армия готовилась исключительно наступать, громить врага на его территории, не думали об обороне, но, тем не менее, если посмотреть, что писали в журналах, там, «Военные мысли», специальные издания, так сказать, «В помощь командиру», вот «В помощь командиру» в 1939 году...
Это было отдельное издание или рубрика такая была «В помощь командиру»?
Это были книжечки под рубрикой «В помощь командиру», где раскрывались разные аспекты военной теории и практики. Вышла книжечка Ангарского такого про окружение, бой в окружении. Правда, на тот момент, 1939 год, еще недооценивали появление новых технологий. Он там пишет, что окружение возможно там, при серьезных ошибках на закрытой местности. И вообще вот пример Китая показывает, что как-то с окружениями в нынешних условиях не так уж и хорошо. То есть вряд ли мы столкнемся с ними в больших масштабах. Но тем не менее к этому надо готовиться. И вот такие-такие-такие приемы. Так что об этом думали. Другой вопрос, что масштабов того, что может случиться, недооценивали. И по иронии судьбы, Баграмян, полковник Баграмян, тогда еще начальник оперативного отдела Киевского особого военного округа, в январе 1941 года в журнале «Военная мысль» пишет статью об стрелковом корпусе в окружении. По иронии судьбы, я говорю, потому что Иван Христофорович Баграмян попал в самый крупный котел на советско-германском фронте. Это Киевский котел в сентябре 1941 года. Тогда, в январе 1941, он вряд ли, конечно, себе представлял, что он может с теми материалами, которые он рассказывает, столкнуться на практике. Но, тем не менее, он говорит о том, что так и так, да, появление новых технологий может привести к окружению, что надо вести так-то, так-то, что окружение есть какие-то недостатки, что увеличение фронта обороны, который приходится там занимать опорными пунктами, прорываться лучше ночью. Это некие рекомендации были. В принципе, как говорится, нормальный, думающий красный командир имел представление о том, что такое окружение и с чем его едят. Но, тем не менее, масштабы того, с чем пришлось столкнуться Красной Армии, это все значительно превзошли. Поскольку военная теория в основном говорила, конечно, о окружениях там, тактического масштаба. Там дивизию окружили, там полк окружили, еще что-то.
То есть, такое близкий?
Да, то есть, что такое окружение целого фронта или хотя бы армии, двух армий, об этом пока теория не говорила, о том, что это вообще возможно. А немцы, которые создали вот эти мечи-кладенцы, о которых я говорил, в принципе, на прошлых передачах, моторизованные корпуса, танковые группы, когда 150-200 тысяч человек полностью моторизованы, передвигаются со скоростью такой же, как танки, и способны прорываться на большую глубину, вот это было очень неприятным сюрпризом, к которому не готовились, к которому просто даже не представляли, как это будет происходить. И поэтому вот эти все рекомендации довоенные, они хоть и были, но имели уже ограниченное применение.
Можно ли сказать, что факт, который постоянно муссируется, и наверняка кто-нибудь... А нет, сегодня вряд ли, потому что у нас на радиостанции исключена возможность анонимных сообщений. Я поздравляю всех любителей этого увлекательного занятия. Могут спросить, а вот предупреждали 155 раз. То есть факт 22-го, 21-го, 18-го не имеет такого значения, как упущение в изучении опыта ведения немцами новой войны.
Ну и немцы, я об этом, в принципе, говорил, но немцы это все держали под большим запретом и замком. То есть полной картины того, как они громили Францию, на самом деле не было. То есть имелись некие, так сказать, перепечатки, если выражаясь современным языком, копипасты из блогов, но, тем не менее, полной картины не было. И объективно для немцев это был самый большой секрет. Они могли тысячу раз рассказывать про всякие десанты на форты Бен-Эмаэль, потому что это не имело большого значения. Ну, десанты...
Это в Бельгии, да?
Да, да, когда действительно крепкий форт, взяли высадка на него сверху. Ну, на самом деле это все красиво, но это не было основой. А вот то, что происходило в Советском Союзе, в 1941 году, летом и осенью, это было самое масштабное применение вот того, что принято называть блицкригом, использование крупных механизированных соединений для достижения решительных целей. И почему мы сегодня обратились к этой теме? 75 лет назад, 7 августа 1941 года, Под селом Подвысокое, такая есть зеленая брама, участок леса, в основном дубового, где собрались остатки двух советских армий, 6-й и 12-й, Музыченко и Понеделина. И в этот день фактически было прекращено организованное сопротивление этого окружения как единого целого. Оно распалось на мелкие группы. Были взяты плен оба командующих армиями, командующих корпусов, ряда дивизий. Сопротивление небольших групп красноармейцев продолжалось еще примерно неделю, где-то до 13-14 августа, когда их дожимали в лесу немецкие пехотинцы, горные егеря. Но, тем не менее, в целом уманская драма была завершена.
Это уманский котел.
Да, это уманский котел, о котором у нас есть замечательная книга «Зеленая брама» Долматовского, который еще в начале 80-х об этом писал. И нельзя сказать, что это было забытое сражение. Но, тем не менее, то, как оно происходило, мы, естественно, в тот период еще знали довольно слабо. Ввиду того, что, несмотря... Долматовский был честным человеком, безусловно, он подходил к делу серьезно, он нашел книжку Штеца, штабиста немецкого, горные егеря по Думанию, про то, как он рассказал в повествовательной форме, каким образом, так сказать, все происходило. Но, тем не менее, документы немецкие не были доступны, и что в целом происходило, мы не знали. Но, вообще говоря, Умань – это пример котла окружения. Котел – кессель по-немецки. Да, это в англоязычной литературе предпочитают pocket – карман.
Да, карман.
Да, а вот немцы – это кессель. И вообще это был одним из таких краеугольных камней немецкой военной теории, к сожалению, на окружение. И вот к Умани они шли дольше всего. 6-я и 12-я армия отбивались дольше всего, и именно им, на мой взгляд, адресовано было то, что было сказано Браухичем, тогда верховным главнокомандующим сухопутных войск Германии, который сказал про Красную армию: первый серьезный противник.
То есть это со времен, ну, аншлюс Австрии – это смех один, Рур – это тоже смех один.
Но даже Франция, хотя, в принципе, и вроде бы лучше...
Это не,
ну, Польшу, конечно, не расценивали всерьез как противника. Ага. Его затоптали в том числе массы, не столько даже блицкригом. Но даже по сравнению с Францией, которая была, в общем-то, сильнейшей европейской армией по формальным показателям, Красная армия показала, что она действительно является серьезным противником. И именно о Музыченко и Понеделине писал Гальдер о том, что русские в очередной раз сумели выскочить из котла. Это было 25 июля. Ага. Они умудрились, во-первых, пройти через Винницу, то есть их не взяли в котел под Винницей. Потом Музыченко, который, на мой взгляд, является лучшим нашим командующим армией в 1941 году, сумел, у него закончились механизированные соединения еще, как говорится, со времен боев в Львовском выступе, но он пехоты нанес контрудар, переехали там разведбаты еще там пару батальонов немецкой 16-й танковой дивизии, что они уехали в Бреслау на переформирование.
А то есть такие потери были,
да,
что
там
пришлось
это,
отводить,
да,
Германию.
Честно, в истории дивизии документы ее сгинули в Сталинградском котле. Возможно, они их сожгли, возможно, они лежат в опечатанном сургучом мешке где-нибудь в Подольске. Но, тем не менее, есть история соединения, там написано, так сказать, одним из участников. Там прямо написано, что вот эти уехали в Бреслау на переформирование. Но фактом было то, что благодаря этому контрудару, активным действиям, Музыченко продлил борьбу двух армий еще на 2 недели.
Какова судьба этих двух командующих? Петелин, да?
Понеделин.
Понеделин.
Да, Понеделин и Музыченко. Да, Музыченко. Оба попали в плен, но судьба их дальше сложилась очень по-разному. Понеделин был осужден после войны и расстрелян. А вот Музыченко вернулся в Красную армию, так сказать, дальше уже по возрасту был комиссован, в общем, и здоровье в плену, понятно, не улучшилось, благополучно умер на пенсии своей смертью, и я думаю, что тут сыграло роль поведение в плену, в первую очередь. Не столько даже провалы на, ну, так сказать, в процессе, хотя и это тоже играло свою роль, а поведение в плену. Я, к сожалению, не нашел пока допроса понедельника, на котором можно было, так
то сказать, документы как-то... следствия...
Не, во-первых, насчет документов следствия, это вопрос очень темный, считается даже, что чуть ли не уничтожены, там, в общем, до них как бы не добраться. Но известно, что когда наши следственные органы работали, они доставали допросы, что человек говорил на допросах. Допрос понедельник подробного, к сожалению, пока не нашлось. А вот по Музыченко есть несколько допросов, где сами немцы пишут, человек там исключительной твердости, очень умный и сдававший нам только ту информацию, которую мы и так знали. Человек себя вел в плену очень выдержанно, очень таким сохранением собственного достоинства. Лишнего немцам не говорил, и, в общем-то, это, скорее всего, сыграло свою роль в том, что к нему претензий не было. Хотя, в принципе, можно было там...
А к понедельнику были?
Как, да, но вот допросов, в котором он, что называется, что-то там раздает и рассказывает, я не нашел, я не могу это подтвердить. Вполне возможно, что тут сыграли роль, так сказать, какие-то вторичные факторы, в том числе то, что там понедельник попал на съемку в журнал «Сигнал» вместе с одним из командиров корпусов Кирилиным. И, естественно, эти журнальчики так или рано или поздно добирались до Москвы. Их читали, и вот чтение этих журнальчиков, видимо, могло сказаться негативно. А Музыченко есть, он тоже попадал на фотографии, но его взяли в плен эсэсовцы из Лейбштандарта, и, возможно, в связи с этим он в журнальчик-то не попал. И есть снимки его сразу после пленения, вокруг эти люди, так сказать, в хаке эсэсовцы, но, тем не менее... куда-то в прессу это все не просочилось, это потом пошло во всякие дивизионные истории, это, так сказать, фоточки, как его там в машину сажают и прочее, но в целом судьба сложилась очень по-разному, и здесь, возможно, конечно, сыграла роль поведения внутри котла. Дело в том, что Музыченко, как человек очень грамотный, он сразу понял, что пробиваться надо на юг, то есть его вот окружили по Думанию. Соответственно, с...
Алексей, для тех людей, для тех, кто не очень представляет себе, где Умань, вы не могли бы уточнить?
Это Украина. Это, если так вот примерно ориентировать по столице, это к юго-западу от Киева, довольно далеко к юго-западу от Киева, ближе к западному Бугу. И вот эти вот места, Бердичев, может быть, вот между Бердичевым и Уманью как раз, а Уманью иногда говорят, отходили две советские армии, но в определенный момент их все же обошли с двух сторон, обошли с одной стороны танками, с другой стороны прорвались на стыке с соседом горные егеря, замкнули окружение, и вот 1 августа котел замкнулся, и дальше началась борьба в окружении. И Музыченко, как человек очень сообразительный и дальновидный, сразу предложил, давайте будем рваться на юг, где немецкий фронт послабее, там хоть и элитные горные егеря, но он послабее все же. И, может быть, мы сможем отойти на юг, там, в направлении Первомайска и так далее. А командование фронтом, Южным фронтом, которым тогда командовал Тюленев, человек, на самом деле, героический по Первой мировой войне, то есть кавалер нескольких георгиевских крестов, там пошел в революцию, в общем, был такой герой гражданской войны. Но, тем не менее, он в этой всей ситуации, когда по нему начали стучать мечами-кладенцами танковые группы, он растерялся. Долгое время держался за идею прорыва на восток. А вот с востока как раз стояли танки немецкие, и прорываться через реку Етрань под огнем немецких танков дело было, в общем-то, безнадежное. Также с востока подходили на выручку, пытались прислать свежесформированную в Харькове дивизию, которую командовал генерал, по-моему, химической службы, то есть понятно, что был уже дефицит кадров, и ставили, кого уж можно найти. И на эту несчастную дивизию сверху еще приехал целый танковый корпус Маккензена, ее, можно сказать, разметали на атомы, и вот это вот направление прорыва на восток, оно было бесперспективным. Хотя, выполняя приказ командования фронтом, понедельник пытался вот в безнадежной попытке вот эти прорывы на восток. Хотя прорыв на юг был более перспективным, и даже часть сил, которые сумели вырваться, и в том числе начальник штаба 6-й армии Иванов, который, так сказать, с одним из отрядов сумел пробиться из окружения,
они он ушли... куда пробился? В каком направлении?
Он на юг.
То есть на юг? На... Вот да, куда то есть... Музыченко и
Да, да. А так горные егеря пытались обжимать котел, и было такое встречное сражение, когда друг к другу в лоб столкнулась наша пробивающаяся группировка, наступающие немцы, был довольно тяжелый бой, но главным преимуществом немцам было то, что у них все же было снабжение, у них была артиллерия, и они могли все эти вот пробивающиеся, пусть даже хорошо мотивированных и имеющих опыт бойцов, останавливать. И вот это вот сопротивление, когда фронт котла уплотнился, а дальше ушел на юг, так сказать, остатки Южного фронта удалились от этого котла, и дальше уже сопротивление было безнадежным, его со всех сторон обжали, и дальше люди дали свой последний бой в Зеленой Браме.
Зеленой Браме. Алексей, можно ли персонифицировать вину кого-то за Уманский котел? Вы назвали сейчас достаточно фамилий, но можно ли говорить, что вот этот и вот этот, вот да. они виноваты?
Здесь ситуация такая, что, к сожалению, приходится сказать, что большую негативную роль сыграл все же командующий фронта Тюленев. Этот вопрос поднимал еще Долматовский, причем он даже задавал еще живым участникам событий напрямую.
Это книга «Зеленая Брама».
Да, «Зеленая Брама». Вообще, я всем рекомендую, хоть она была издана, что называется, в глухие застойные годы, она на, так сказать, эмоциональном уровне, на уровне, так сказать, настроения людей, довольно хорошо передает то, что тогда происходило. И все же с некоторым учетом и той стороны, действий той стороны написано. Задавался прямой вопрос, вот передали из Юго-Западного фронта в Южный, то есть отдали от Кирпоноса к Тюленеву, и произошло это 25 июля, как раз на волне успеха, вырвавшись из котла, и вот в этот момент не имевший опыта противостояния танковой группе и нахождения в перманентном кризисе Южный фронт во главе с командующим, он дал, я бы так сказал, трещину. И управление было неудовлетворительным, идеи там прорываться на восток тоже были не самыми хорошими. И вообще говоря, Тюленева после этого сняли с фронта. Снял Сталин, и это, я бы так сказал, один из значков того, что, так сказать, вина осознавалась уже тогда. Поэтому можно, да,
персонаж... То есть говорить о каких-то необоснованных репрессиях, о недооценке роли не приходится?
Ну, да, все же люди вели бой, и они понимали, что, так сказать, раздавать по шапке направо-налево просто так, это дело, на самом деле, дурацкое, бессмысленное. И вообще вот эта вот идея передать две армии из одного фронта в другой, она была изначально ущербной, и она была ошибкой командования, возможно, Верховного, а вообще неожиданно с хорошей стороны показал себя Будённый, который был назначен командовать юго-западным направлением, который еще на ранних фазах...
Об этом сейчас, извините, о позитивной роли Будённого сейчас говорят все больше и больше.
Да, он был человеком, может быть, так сказать, не высокого полета академического, но, тем не менее, он был хорошим практиком, сильным, человеком, безусловно, умным, и он уже на ранних фазах формирования вот этого котла под Уманью, нам тут правильно подсказывают, ударение на...
Да, я согласен. Здесь пришло Уманью, сообщение от Алексея. Да, извините, Алексей. Значит, вы можете присылать сообщение на Телеграм, на СМС вашего телефона, или не вашего, но за деньги в любом случае, и Твиттер. Собака говорит МСК в одно слово. Вот я не могу не ответить. Он постоянно под копирку присылает один и тот же вопрос. Ну, это, конечно, подчеркивает определенные компьютерные навыки. Это Вася, патриот России. Значит, пишет, сейчас задаюсь вопросом, почему мы должны верить вашему историку? Во-первых, Алексей Исаев сам по себе. Историк самостоятельный, я сам по себе. Вот. А для этого, Вась, надо читать и думать. Я думаю, в вашем случае два этих процесса, они несовместимы. Да, вот, ну, то значит... же самое тут еще пространно человек прислал, где Алексея сравнивают еще с одним историком. Алексей, вы извините, вам-то об этом говорить просто неэтично, а я хочу вот что сказать. Навел я справки, не привлекая абсолютно, просто спросил, сколько Алексей копирует в архиве. И люди безнадежно махнули рукой и сказали, что спасу от него нету в таком количестве. А второй историк, вот этот великий, он на одной радиостанции, и тоже я ее название не буду называть, он там большой специалист по Великой Отечественной войне. Ну, говорят, в месяц 2-3 странички. И какой же ты историк? И последнее. Некто Лимонадный Джо говорит, что мы в котле с 17-го года. Вы не в котле, вы совершенно в другом месте, лимонадный Джо. Я вам даже назову последнюю букву этого слова «А». Последняя буква «А». Говорите за себя. Вы там, мы совершенно в другом светлом месте. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Потом продолжим нашу беседу с Алексеем Исаевым.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Речь идет о котлах 1941 года. Приходят некоторые вопросы. Иногда один вопрос мне напомнил Библию. «Прости, Господи, ибо не ведают они, что творят». Человек думал, что он, как Глеб Капустин из рассказа «Шукшина», срезал. Это я про вас, 1060. Это я про вас. И Алексей готов на эти вопросы ответить. Пожалуйста.
Задан явно с иронией. Конечно. Как летом 41-го года проявилась руководящая направляющая роль ВКПБ? Эта ирония, она действительно уместна была, особенно с тем, что происходило в конце существования Советского Союза, когда, в общем-то, была деградация всех институтов общества. Но, тем не менее, в приложении к 41-му году этот вопрос звучит без особой иронии. И вообще к войне в целом. По сути своей, партийная линия была дублирующим механизмом управления, поскольку писали не только по оперативной части донесения, то, что, как говорится, у немцев называется 1А, но и по партийной линии. И с точки зрения такого шкурного интереса историка, политдонесения, они иной раз оказываются интереснее, чем оперсводки, в которых просто перечисляются достижения, вот, или там наоборот, или просчеты. В партийных донесениях можно обнаружить, как это было сделано, то есть как получилось, кто был хороший, кто плохой. В общем, это была некая сеть, дублировавшая основные механизмы управления войсками. И вообще говоря, меня от иронии в отношении всего этого отучили немецкие документы, в которых пишется: вот такой-то пункт упорно сопротивляется, наверное, значительную часть его личного состава составляют коммунисты. И, опять же, возвращаясь к началу передачи, вот этот вот «Форт Сталин», который зенитная батарея, немцы были, не поверите, страшно удивлены, что значительное большинство личного состава этой батареи не было коммунистами.
Они даже наоборот, комсомольцами.
С комсомольцами там все нормально, там действительно все же молодые ребята были. Но, тем не менее, они удивились, что столь стойко державшийся гарнизон был вполне обычным. И то же самое у них вызвало удивление, когда они штурмовали башенную батарею 30-ю, с большими трудами, так сказать, заливая туда горючую смесь и подрывая сотни килограмм взрывчатки, что, опять же, большинство так стойко оборонявшихся людей не было коммунистов, потому что немцы за 41-й год, они выучили, что, так сказать, наиболее стойкие части, это все же с неким там политическим уклоном. И, как правило, все же это были рабочие, то есть крупных городов, для которых вступление в партию, в общем, не было тем шоу, которое оно превратило в 70-е, 80-е годы.
И... Это когда, извините, Алексей, я вас прерву по меткому выражению одного человека, когда коммунисты кончились и остались члены партии.
Да, да, да.
Вот в руководстве.
Да, именно так. Поэтому тогда это было совсем другое. Не надо проецировать эпоху конца советской власти с эпохой войны. И Сталин, по-моему, еще в годах 20-х такой бронил такое слово «орден меченосцев».
То есть про вот наш... партию это... Очень важное его высказывание.
Да, и вот такое состояние рыцарского ордена, как может быть, опять же, коммунистам это может показаться кощунственным, это сравнение, но тем не менее, вот такой вот рыцарский орден...
Он, не каждый мог стать рыцарем.
Да, он имел место, поэтому вот эта вот система дублирования управления... людей, которые вступали в партию, так сказать, исходя из своих убеждений, и, опять же, это накладывало на них определенные обязательства в плане стойкости. Это не означало, конечно, что не перебегали люди, так сказать, из политруков. Понятно,
еще
что
бы.
Окажись мы в их положении, это... неизвестно, как бы мы поступили.
Это я с вами абсолютно согласен.
Под огнем 100-килограммовых снарядов.
Надо ставить себя в те обстоятельства, а не судить о том, что было тогда, с дивана сегодня.
Да, поэтому, вот опять же, возвращаясь к Умане, Будённый такой, его, в него верили, в том числе как кавалериста гражданской. И Долматовский пишет о том, что многие участники считали, что вот сейчас Будённый со своей конницей, так сказать, кавалерийским корпусом прорвется и выручит их. Понятно, что это было нереально в тех условиях 41-го года, в наличии авиации, которая была смертельным врагом конницы, и даже там с механизированным корпусом тяжело было бы прорваться, но, тем не менее, в Будённого, во-первых, верили, во-вторых, он показал неплохие аналитические способности, а вот в сентябре, когда происходил Киевский котел, он повел себя так, что Сталин его заменил, поставил Тимошенко, потому что считал, что Будённый, ну вот, не хочет он держаться за вот эту Днепровскую дугу, он не будет держаться. Он считает, что это смертельно опасно и самоубийственно. Он это не будет делать и сменил в последний момент на Тимошенко. Но, тем не менее, Будённого не выбросили, как говорится, из обоймы. И в дальнейшем, когда произошел кризис в Крыму, так сказать, явно нарастание кризиса, создали северокавказское направление, где, опять же, поставили Будённого как человека такого кризис-менеджера или, по крайней мере, человека, который способен разобраться, принять какие-то важные решения.
Ну и плюс к этому, конечно, в личной храбрости и мужестве таких людей, как Будённый и Ворошилов, сомнений-то не было.
Никаких. Да, и с личной храбростью было, в общем, все в порядке, на самом деле. У этих людей, которые, да, зачастую лично старались смотреть на происходящее, так сказать, своими глазами на поле боя, потому что иной раз что-то решалось.
Пришел вопрос, Алексей, будьте любезны, пожалуйста, ответьте на него. Алексей, вы сами часто бываете в местах крупных сражений, о которых пишете? Анатолий из Люберец.
Так получается, что я оказываюсь на местах этих сражений, как правило, после того, как написал на них книгу. Но я хорошо читаю карту. Я стараюсь изучать снимки, причем того периода, и создать представление, в том числе, о местности, в которой это происходило. Потому что сейчас очень здорово все меняется. И там, где было поле, оказывается лес. Поэтому самый лучший способ – это умение читать аутентичную карту того времени. Да, того времени, где все это обозначить. Потому что многие деревни сейчас, например, не существуют. Но, тем не менее, когда я попадал там на Зиеловские высоты, мне немцы, которые привечавшие меня, сказали, вот видите, вот этот вот пункт, о котором вы говорите, вот да, вот здесь, именно здесь, где вы говорите, Зиеловские высоты, их, так сказать, край поворачивает на запад, и действительно, вот здесь они кончаются. Вот окончание. Вот мы отъехали, видите, очень четко видно, что они здесь закончились. И, соответственно, никакая пятая ударная армия, никакие Зиеловские высоты не штурмовала, она их, так сказать, видела на фланге у своего соседа. И это действительно все правильно. Поэтому я стараюсь бывать, но для меня это уже усиление впечатлений, которые я составил уже тогда, при написании книг.
Тогда вот такой вопрос. Жуков предлагал сдать Киев. Это самый крупный котел, который был киевский.
Да, за все время.
Потому что вот тут человек пишет, что Вяземский крупнейший котел, вот нет. Вот я читал у Алексея Исаева, что самый крупный котел 41-го года это был киевский котел. Если бы, предположим, ну, последовали бы его настоятельным советам, спасли бы войска?
Да, это вопрос, на самом деле, один из самых сложных. С одной стороны, Жуков предлагал не просто отойти на рубеж каких-то рек к востоку от Днепра. Жуков предлагал только сдать Киев. То есть отойти на рубеж Днепра, оставив город и Киевский укрепленный район. А поэтому... поле для окружения Юго-Западного фронта, оно оставалось бы. Вот этот вот котел, который произошел, напомню, что он происходил на восточном берегу Днепра. Он происходил на левобережье. Поэтому сдача Киева сама по себе, она не уводила войска из-под удара. Жуков, на самом деле, предлагал сдать Киев для того, чтобы высвободить 100 тысяч человек, хорошо вооруженных, с самозарядными винтовками, с артиллерией, которые можно было где-то еще использовать. А они могли сыграть свою роль в битве за Киев. Вполне возможно, что они замедлили бы образование окружения, но вряд ли спасли. Поэтому Жуков, он за это поплатился своей должностью, но, тем не менее, его предложение, оно было не настолько радикальным, как это иногда представляется. Оно было разумным, но, тем не менее, бросать все и сдвигать линию фронта, как говорится, на пару сотен километров на восток он не предлагал. Он сам прекрасно понимал, что рубеж Днепра – это хорошая опора для целого фронта, на котором можно растягивать фронт дивизии, потому что вряд ли немцы, так сказать, так легко его форсируют. И такого безумия, как бросать его, он все же не предлагал. Поэтому, да, его предложение было хорошим, и зря его не приняли, возможно, но оно не изменяло обстановку настолько, чтобы прям вот вау, и все.
Ну да, и радикально все изменилось в лучшую сторону. Так, задается вас, что вы можете, это не очень вежливая форма. Алексей может, это я вам честно говорю, вот прям как родному, может и расскажет, но только Вяземские, Ржевские котлы... Они будут попозже.
Ну, как можно, как сказать, во-первых, все же не Вяземский.
Западный фронт.
Вот. Да, на самом деле мы о котлах 41-го года в целом, и вопрос разумный, Вязьма и Брянск, наверное, потому что Ржевского котла как такового все же не было, его не существует в природе. Город Ржев находился на периферии Вяземского котла. Котлы был Вяземский и Брянский. И, собственно, в случае этих двух окружений, о них, в общем, да, имеет вполне смысл сказать, ярко проявилась та методика, которой они осуществлялись. Немцы, располагая вот этим мечом-кладенцом танковых групп, они имели возможность их перебрасывать с фронта на фронт на большие расстояния.
Пользуясь их мобильностью.
Да, в том числе это делалось своим ходом. И одной из причин этого, кстати, была высокая надежность немецких танков 41-го года, которая потом не снилась «Тиграм» и «Пантерам». Они могли совершать марши длительное время своим ходом, а не только по железной дороге. В случае с Киевским котлом, я как бы просто показываю общий принцип, что он работает везде. В случае с Киевским котлом. Mm-hmm. Немецкая первая танковая группа внезапно, буквально за пару дней, переместилась из района Николаева, и, так сказать, низовьев Днепра, да, к Кременчугу, где немцы построили грандиозный мост длиной 1 километр через Днепр, который выдерживал танки. Они собрали со всей группы армии все мостовые колонны и саперные батальоны, построили вот это грандиозное сооружение, обладая преимуществом в воздухе. Они могли его оборонять. Кроме того, они достаточно быстро довели его грузоподъемность до того, чтобы они выдерживали 20-тонные танки. И в ночь с 11 на 12 сентября переправляется целая танковая группа. И после этого Киевский Алексей, котел становится автоматически завершенным.
Алексей, вы можете описать, то есть я уверен, что можете, конечно, что такое немецкая танковая группа?
Немецкая танковая группа...
Что это? Сколько этих, сколько тех, сколько третьих?
Да, это несколько, 2-3 моторизованных корпуса, в каждом из них 2-3 танковых и моторизованных дивизии, были там по 4 дивизии моторизованных
корпусов. Сколько танков это?
Танков это на самом деле не так много, танков это где-то около 1000, там 800, 1000, 1100, mm-hmm. ну, 1100 это, скорее всего, в 41-м, в июне, к тому моменту уже подтесались, но самое главное, это большое количество людей, 120-150, вторая танковая группа Гудериана подпрыгивала до 200 тысяч человек. Для сравнения, Советский Юго-Западный фронт насчитывал около 600 тысяч человек. Поэтому вот эта большая масса людей, которая перемещается с помощью автомашин, в небольших количествах были еще бронетранспортеры, имела танки, моторизованную артиллерию, которая перемещалась с одинаковой скоростью с грузовиками и танками, да, и могла вести бой в глубине, вот опять же, переместилась, переехала вот этот грандиозный мост танковой группы Клейста, и сразу же пошла сходу в бой, как говорится, без сна и отдыха. Здесь такую ремарку сделаю, что немцы кормили своих танкистов психостимулятором первитином, поэтому, просидев за рычагами танков ночь, они могли потом продолжать. А потом они могли получить неделю отдыха, но, тем не менее, они могли обеспечивать непрерывность вот это продвижение вперед. Угу. Поэтому даже как-то, слушай, такое выражение, сторчавшаяся армия. Вот первитин, массовое использование первитина, оно было еще у французской компании, и фактически то, что сейчас считается наркотиком, как бы желающие могут гуглим поискать, это вот то, что варил герой Breaking Bad, это да, как да. раз именно...
Первитин.
Да, это первитин, который ели немецкие танкисты, что им обеспечивало, переправились... И сразу
это
же
стимулятор.
Да, психостимулятор. И под этим первитином они доехали до Лохвицы и замкнули
кстати,
кольцо
говоря,
окружения.
Кстати говоря, о первитине нет. Он его называет феномин.
Пишет... Да, это в августе 44-го.
В августе 44-го, да.
Да. Да, но это, скажем так, сходные по действию. Угу. Просто первитин более сильный, но и более ядовитый.
А подождите... Он находит, по-моему, эти
у немцев.
У немца.
Да,
у
да, немцев. Да, и вот да. Называли это панцир-шоколад.
А, панцир-шоколад?
Да, то есть это...
Смешно.
В такой, да, и вот, вот эта толпа людей под первитином, передвигающаяся на моторизованном транспорте, сходится и окружает 530 тысяч человек Юго-Западного фронта. Они попадают в окружение, за спиной у них моторизованные части, впереди Днепр. Угу. Сопротивление распадается на несколько таких небольших котлов, которые немцы начинают нарезать сразу же, так сказать, чтобы уменьшить масштабы. Пытаются изо всех сил прорваться, причем если читать про то, как прорывались из Киевского котла, это отдельная песня, это как пытались прорваться кавалеристы, которые умудрялись прорубать немецкие стальные шлемы, каски, саблей. Это, там действительно были кавалерийские части, и под Яготином там попала дивизия, которая штурмовала Брест. И вот она сначала попала под Брест, так сказать, наевшись там по полной сопротивлению советских войск, а потом они попали под Яготин, где на них выехали, так сказать, железнодорожный эшелон,
и параллельно, прямо из вагона.
Параллельно скакали конники. Эшелон они остановили, они сообразили, что надо не просто разобрать рельсы, а подорвать сразу всю насыпь на большом протяжении. Они сумели эшелон остановить, из него посыпалась пехота, которая атаковала. А, и еще и конники добавили им жару. Кто-то прорвался. Примерно 20 тысяч человек или вышли тайными тропами, или прорвались с боем. И небезызвестный Власов, будущий предатель и командующий РА, он из Киевского котла вышел. Угу. Точно так же, как вышел Баграмян. Точно так же, как вышел командующий 26-й армии Костенко, кавалерист, кстати говоря, который тоже с конным отрядом прорвался с боем. Люди, кто знал местность, они просто находили места, где немцы ставили менее плотные заслоны и пробивали. Но в любом случае попадали в плен, потому что, как следует, например, одно из описаний «Ночь», люди переходят речку, выходят там на перекресток, а на них наставлены флагфирлинги, четырехствольные зенитки, которые либо их прямо сейчас разорвут в клочья, либо они поднимут руки. Люди подняли руки. И там немцы взяли, они как бы, естественно, заявляются, там 600 тысяч пленных, но это 600 тысяч, это средняя температура по больнице, она включает в себя и сражение до Киевского котла, и в том числе события в полосе группы армий «Центр», но реальная цифра, более реалистичная, была указана в газете 11-й армии, которую тогда уже возглавил Манштейн. Газета называлась «Борьба». И вот в этой борьбе было указано более реалистичной цифрой 400 тысяч человек. Это взятых в плен под Киевом в сентябре 41 года. Это было очень тяжелое поражение Красной армии. Но, тем не менее, его оборотной стороной была потеря времени. Потому что всегда вот немецкие военачальники говорят, вот зря мы повернули на Киев.
Да, туда, это да, да, да,
да. Да.
Вы сами, Алексей, неоднократно говорили, что с самого начала... Все немецкие планы прорывов, котлов и так далее, они давали сбой.
Да, и,
собственно... и постоянно потери больше предвиденных, времени затрачено иногда гораздо более, больше, чем намеревались. И все это, в конце концов, вылилось в разгром под Москвой.
Да, постепенно стачивались в каждом из этих котлов, раз за разом стачивались те войска, и проблемой немцев было то, что, восточные стенки этих котлов, как правило, состояли из элитных танковых дивизий, и они принимали на себя главный удар прорывающихся из окружения людей, как правило, которым уже было нечего терять, которые, это был костяк армии, наиболее подготовленные и с сильным боевым духом бойцы. И вот они накатывались на вот эти все танковые дивизии, стоявшие в случае Вяземского котла под Вязьмой, в случае Киевского котла это как раз вот в районе Лохвицы, южнее. И вот возвращаясь, все же мы начали про Вязьму, там тоже имело место внезапность. Когда немцы из-под Ленинграда внезапно перебрасывают целую танковую группу, наши ждут одну танковую дивизию максимум на направлении как раз в направлении Белого. Это севернее шоссе Смоленск-Москва. А севернее шоссе Смоленск-Москва, которое было плотно перекрыто армией Рокоссовского, бьет целая танковая группа. Причем она вступает в бой с марша. Артиллерия еще плетется в хвосте, танки уже едут вперед, поддерживаем артиллерии пехотных дивизий, и вот этот вот удар, опять же, оказывается внезапным, сокрушительным и неотразимым, хотя проблемы немцам создать сумели, неплохо контрударяли под Холм-Жирковским двумя танковыми бригадами, проблемы им создали, но тем не менее радикально исправить ситуацию, когда мы ждем удара в одном месте, а бьют в другом, уже невозможно.
Невозможно было.
Да, и вот тут задали. Киевский, Брянский, Вяземский котлов. Это примерно 1 200 000 пленных с нашей стороны. Это правда. А порядок цифр, я бы сказал, несколько превышает то, что 1 200 000 – это несколько завышенная цифра, поскольку неправильно подсчитывают по Вязьме и Брянску. К сожалению, если по Киевскому котлу были попытки, всерьез посчитали, сколько это, кстати, у нас было в котле, вот эти вот там 530 тысяч человек, сколько вырвалось, то в случае с Вязьмой и Брянском получается, что вычли из состава Западного фронта на октябрь, уже, так сказать, бои на Можайской линии обороны, то, что было в начале. И не учли те части, которые ушли, так сказать, в сторону того же Ржева, образовали. Там 22-я армия благополучно отошла. Она выпадает из рассмотрения ввиду того, что там еще Калининский фронт появляется. Но цифра, да, она близка к истине. То есть,
вот 1 200 000.
Да, это все три котла, я подчеркну.
Да, то есть, да,
это
да,
и это Киев, и Вязьма, и Брянск. И самое главное, что нужно помнить. При таких масштабах окружения, когда окружался сразу целый фронт, в плен попадало множество солдат тыловых частей. И не только артиллеристы, например, то есть расчеты артиллерийских орудий, но и те, кто занимались подвозом, боеприпасом, продуктов питания, горючего, связисты. Масса солдат из войск боевого обеспечения. Кроме того, регулярно попадали в плен строительные батальоны, то есть люди в форме, но не вооруженные, которые скопали какие-то рубежи в тылу. И вот это и порождало вот эти большие величины.
Большие вот эти.
Да, большие цифры. Это новая технология, которая использовалась немцами. Такого до этого не было. Поэтому вот когда мы говорили о том, что было в теории до войны, имелись прецеденты Первой мировой войны, где не было никаких, естественно, танковых групп, были тактические окружения небольшие, и там таких цифр, естественно, не было. И вот эти цифры, они порождение новых технологий. Я напомню, мы как-то обсуждали Францию 40-го года,
да,
что
да,
там был котел, прижатые к берегу бельгийские, французские, английские войска.
Он, Дюнкерк.
Да, он составлял 1 000 000 человек. То есть, на самом деле, если говорить в формальной точке зрения, он даже превосходит Киев, Вязьму и Брянск. Взятые по отдельности, вот этот котел французов, бельгийцев, англичан, он превосходит. Он немножко необычный по форме, прижатый к морю. Но, тем не менее, отрезанных от своих было там народу больше, чем в киевском котле. И это новые технологии борьбы. И вот это было самое страшное, что было в 41-м году.
На радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а после новостей мы продолжим нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Также в следующем часе вы сможете по телефону прямого эфира задать ваши вопросы Алексею Исаеву. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа
Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У нас в гостях историк Алексей Исаев, и вот какой вопрос. Говорят, что Сталин отдал Юго-Западный фронт на заклание. Это так?
Да, есть такое мнение, что Сталин, понимая опасность, тем не менее считал, что тем самым он выиграет время, и если отдаст Юго-Западный фронт на заклание. Однако это мнение, оно при всей своей такой вот... показывающий, с одной стороны, кровавую сущность диктатора, с другой стороны, такой вот цинизм, холодный расчет, оно не вполне верное. И в этом плане я бы посоветовал в интернете выложенные мемуары Москаленко. На самом деле, мне так кажется, что писал их все же не вполне, не полностью сам Москаленко. Очень уж они написаны каким-то грамотным штабистом с использованием закрытых работ. Потому что уже довольно пожилой маршал вряд ли бы осилил в одиночку такую работу. И получились очень сильные, хорошие мемуары, и там приводится, я бы сказал, впервые в советской, так сказать, литературе, благодаря политическому весу Москаленко это получилось, там приводятся переговоры Сталина и Шапошникова с командованием Юго-Западного фронта. И там и Сталин, и Шапошников вполне прозрачно говорят: ребята, вам только что была возможность отойти на рубеж реки Днепр, но вы потеряли в этом отходе две армии, упомянутые 6-ю и 12-ю. Им намекая прямым текстом на Умань. Если вам сейчас дать отойти, что вы потеряете еще? Если вы отойдите на рубеж реки Псел, который, мягко говоря, не Днепр. И поэтому требовали от Юго-Западного фронта максимально держаться и старались ему чем могли помогать. Ему перекидывали только что сформированные танковые бригады. Ему перекинули с Южного фронта кавалерийский корпус. Но вот эти все мероприятия, которые были призваны стабилизировать обстановку, они, конечно, не учитывали вот этого чудовищного удара Клейста с Кременчугского плацдарма, что оттуда пойдет толпа танков, точнее, не танков, а толпа моторизованной пехоты, артиллерии в большей степени, которая спутает все карты. Поэтому говорить об отдаче на заклане нет. Сталин понимал недостатки идеи с отходом, что она может превратиться в хаос, потому что рубеж оставляют, немцы переправляются через Днепр, который уже не обороняется никем, начинают преследовать разреженные построения и будут бить по частям точно так же. Поэтому ответ такой, что явного желания отдать на заклане не просматривается, а просматривается стремление максимально удержать выгодную позицию. К сожалению, этот расчет оказался неверным ввиду того, что вводная была без учета целой танковой группы. Угу. Да, но, тем не менее, это так. То есть, в общем, да, что... Это вполне прозрачно читается. Любой может взять, прочитать вот эти переговоры и видеть, насколько там вполне разумная аргументация. Там нет никаких истеричных воплей, держитесь там изо всех сил. Участвует, например, Шапошников, который говорит те же самые вещи, которые человек, что называется, еще царской закалки, очень четко, вежливо все раскладывал, все вещи по полочкам. Другой вопрос, что там потом были всякие коллизии, что потребовали письменный приказ, там это проиграло сутки, но это уже принципиально ничего не решало.
Угу. Почему, это вопрос, который задается очень часто, почему те советские солдаты, офицеры, которые попали в окружение, не сопротивлялись неделями, а может и целый месяц?
Окружение, главная проблема, это обрезание всех линий снабжения. И кроме того, это увеличение периметра. То есть войск, вот даже вот представь себе, оборонять линию или оборонять круг, да, так сказать, диаметром этой линии. Построение оказывается сильно разреженным, и что позволяло немцам дробить. Они как бы заходили сзади, начинали дробить котлы. Часто они там дробили пополам. Это было, опять же, так сказать, отработанная у них технология. Она не всегда получалась, но тем не менее, когда шел обжим котлов, это становилось большой проблемой для окруженных. Кроме того, а в отличие от немцев, которые в середине 30-х годов настрогали целую толпу самолетов Ю-52, которые использовались у них как транспортные, это сотни, даже, я бы сказал, там сильно много, за тысячу у них было в строю Ю-52, которые могли обеспечить воздушный мост. У Красной армии такого количества самолетов не было. К тому же, в момент, например, образования Киевского котла, авиация была задействована, имевшаяся транспортная, не самая богатая, на снабжение Ленинграда. Поэтому бросать Ленинград, не возить туда, как говорится, 100 тонн продуктов в сутки и пытаться возить то же самое в Юго-Западному фронту, это было очень, я бы сказал, страшной альтернативой. И вот это вот отсутствие воздушного моста, оно сильно подрывало прочность советских котлов. При этом надо сказать, что когда немцы оказались в аналогичной ситуации, это лето 44-го года в Беларуси, Витебский котел, Бобруйский котел, Минский котел...
Это вы рассказывали, это операция «Багратион».
Да, рассыпались с такой же скоростью, как рассыпались советские котлы 41-го года. Держались более-менее только окружение в крайне специфических условиях. Это либо, так сказать, затерянные в лесах городки, типа холма.
Холм.
Угу. Да, холм, так сказать, крепость.
Сталинград, наверное, когда деваться.
Да, просто. Сталинград, во-первых, 6-я армия оказалась более крепким орешком. Рассчитывали, что там 80-100 тысяч человек, а там оказалось 300 ртов. Естественно, вот эту массу из 300 тысяч человек сразу раздавить не смогли. Просто не рассчитывали, что ее надо будет раздавливать. Uh-huh. Поэтому, опять же, обладая худо-бедно воздушным мостом, с колоссальными потерями транспортной авиации, немцы смогли ее поддержать на плаву. А в основном вот эти вот окружения тактического масштаба и даже более крупные быстро распадались. И максимум, чего немцы добивались, это оборона, например, города Будапешта. Потому что штурмовать город, это все же несколько дольше. Угу. В случае с Киевом, там его сразу оставили, поскольку надо было пробиваться на восток. Поэтому здесь никакого бинома Ньютона нет. Отсутствие ВВС Красной Армии достаточного количества транспортной авиации, недостаток боеприпасов и необходимость оборонять большой периметр. Все это приводило к достаточно быстрому распаду котлов. Но, тем не менее, этот распад, он длился днями и неделями, и то, что Вяземский котел сопротивлялся в течение примерно двух недель, если брать окончательно самые последние очаги сопротивления, это продлило возможность для Красной Армии удержаться на Можайском рубеже обороны на подступах к Москве. И вот сопротивление окруженных войск под Вязьмой, оно держало немецкую пехоту, пока немецкие танки сдерживали панфиловцы, имею в виду дивизию Панфиловскую, дивизию Наумова 312, там подольские курсанты.
Чего звонить?
Это давало...
Чего звонить? Никто не говорил, что надо звонить.
Да нет, заранее силы. Занять линию.
Это
это справедливо, да. Это как телефонист говорит.
Ага. Да.
Я же, так сказать, по основной работе, да, инженер.
Да, вы же профессионал, да.
Да, поэтому... Сопротивление было бы возможно в, так сказать, несколько более богатой стране, но в других, так сказать, все же условиях, потому что те же склады Киева, их все же пришлось оставить и пойти под Яготин прорываться.
И последний у меня вопрос. Пытались ли помогать окруженцам?
Окруженцам помогать пытались делать воздушные мосты даже той хилой транспортной авиации, которая имелась. Это началось с июня 41 года, когда помогали окруженному Западному фронту. Хорошо помогали Лужскому котлу, это небольшой такой недокотел под Ленинградом, окруженный войска Лужского рубежа, там активно возили им боеприпасы, еду, и они даже значительной частью сумели пробиться, именно пользуясь преимуществами вот такой лесисто-болотистой местности, плохо просматриваемой с воздуха. Что-то пытались возить в Киевский котел, в Уманский, но, опять же, это было капли в море. Угу. Пытались деблокирующие действия, пытались применять в случае Киева, когда бросили Кавкорпус Белова с двумя танковыми бригадами. Гудериан там пишет, что ему было не сладко в Лохвице под ударами вот этим попытки деблокировать, но, тем не менее, достаточных сил, чтобы нанести деблокирующий удар, все же не было. По думанию пытались деблокировать вот этой свежей дивизии, сформированный в Харьковском округе, но ее, так сказать, переехал немецкий танковый корпус. Поэтому попытки были, но успеха вот такого пробивания коридора все же не случилось ни в одном из случаев.
Вы говорите о 41-м
году? Да, 41-й год. 41-й. Да, 41-й год. Вязьма-Брянск, идея помочь была, но очень быстро ее свернули ввиду того, что нужно было держать Можайский рубеж на подступах к Москве. Нечем было занимать следующий рубеж, поэтому все те силы, которые сначала попытались бросить на выручку окруженцам, их использовали для обороны Можайского рубежа и защиты Москвы.
И теперь, пожалуйста, Алексей, кратко.
Да.
Итог. Вот что сделали эти котлы для того, чтобы было выиграно драгоценное время и...
Да, Красная Армия столкнулась с новой технологией войны, ранее действительно невиданными масштабами окружений, о которых никто не думал в каком-нибудь 1939 году. И Красная Армия оказалась достаточно крепким орешком в отношении окружений. Она все же не сразу, так сказать, в них попадала и не сразу ломалось сопротивление. Люди вели себя достаточно энергично, сковывали тех, кто оказывался на периметре котла попытками прорыва, что, опять же, выигрывало время. То, что сказал Браухич по итогам неудачного поначалу котла под Умнию, первый серьезный противник, это относится и ко всем другим окружениям. Несмотря на громкие успехи, формальные, так сказать, высокие цифры захваченного, так сказать, вооружения, там, техники, пленных, это все работало на слом стратегии Барбаросса, когда немцы столкнулись с тем, что сопротивление больше, что делать с этим сопротивлением они не знали, и в итоге пришли, так сказать, с сильно ободранными дивизиями к Москве, которые уже Москву были взять не в состоянии.
И вот. Уже подкрепление, они тогда не успели.
Ну, да, они там что-то посылали какие-то, так сказать, да, но это было капли в море. И на самом деле оно прибыло уже в начале 42-го года, когда сдерживали советское контрнаступление. И в целом, да, котлы, несмотря на то, что это были тяжелые поражения для Красной Армии, они не позволили немцам добиться поставленных целей.
Можно ли сказать, что... С июня по декабрь 41-го года Красная Армия приходилось выстаивать против лучшей армии в мире во всех отношениях.
Да, и лучшей армии мира, и самое главное, против новейших технологий, когда есть моторизованные части, есть основная масса войск, все же не будем забывать, что 90% обеих армий составляла пехота, ходящая пешком, и в случае образования котлов обогнать едущие на машинах и танки части они не могли чисто физически. И вот это было страшным действующим фактором, который отличает, в том числе, от Первой мировой войны. Потому что вот Константин Симонов, он задает вопрос, почему в Первую мировую войну-то, так сказать, до Москвы и Ленинграда, Петербурга не дошли, а во Вторую дошли. Вот в том числе поэтому, потому что появились вот эти новые технологии. Поэтому сравнение двух мировых войн в этом отношении бессмысленно. Так, ну что, давайте несколько вопросов.
Да, теперь Алексей выбирает вопросы.
Да, ну и телефон. Значит, очень хорошо.
Потом телефон.
Да, да. Ну, да, значит, я постараюсь максимально кратко, чтобы на большую часть вопросов ответить. Расскажите о значении немецкой авиации в производстве названных котлов. Да, господство, точнее, преимущество немцев в воздухе играло важную роль. Я уже говорил о том, что под Киевом немецкие истребители смогли оборонять вот эту... циклопическое сооружение на плавной мост через Днепр. В отсутствии преимущества в воздухе он был бы разнесен в пух и прах. Как говорится, сил для этого авиации Красной Армии еще были в сентябре 41 года. В дальнейшем, вот в случае Вязьмы и Брянском, очень показательно, что они начинались не одновременно. Наступление Гудериана началось на два дня раньше, чем основной удар группы армий «Центр». Именно для того, чтобы сначала использовать могущество авиации там, где прорывается Гудериан, потом она переносит свои усилия и помогает прорывать фронт, где бьют главные силы 3-й и 4-й танковых групп. Поэтому авиация играла исключительную роль именно как средство подавления советской противотанковой обороны. Все же основа противотанковой обороны — это что? Противотанковые пушки, рядом с которой разорвется бомба, расчет погибает, выбывает пушка из системы противотанковой обороны. И вот это было очень важным моментом. Кроме того, истребительная авиация обеспечивала такой зонтик над немецкими войсками, которые могли двигаться вперед, несмотря на то, что их пытались остановить с ударами с воздуха. Не всегда это было оптимально. Были там горные егеря, которые топали по степи, и никто их сверху не атаковал, просто, так сказать, их вовремя не увидели. Но, тем не менее, вот этот вот зонтик старались на ключевых направлениях использовать. Хотя немцы постоянно жалуются, что вот у русских господство в воздухе, в том числе по Думанию, вот та дивизия, которая их обходила и, собственно, осуществляла окружение, она жаловалась на то, что русские господство в воздухе. Но...
Алексей, с вашей точки зрения, наиболее объективные мемуары у немцев? Потому что, вот, например, Манштейн, у него само название «Утерянные победы», то грязь, то мороз, то Гитлер. А уж если бы, конечно, то тогда бы они бы им, русским, показали. Ого-го.
Ну, вот с объективностью сложно. И вот, занимаясь Крымом, я с удивлением увидел, что Манштейн даже в своих, где он описывает успешные, он начинает на ровном месте выдумывать. Вот он, например, говорит: «Я вышел на берег Северной бухты, окинул, так сказать, дымящиеся развалины Севастополя, решил, вот, надо взять, форсировать, и мы тогда победим русских». Читаешь документы 11-й армии, он это придумал еще за пару недель до начала операции. Спрашивает, зачем придумывать какие-то вот эти выходы на берег Северной бухты, когда... Человек уже все заранее придумал, написал в приказах. Это осталось в приказах, напечатано. Это уже все было давно известно. Даже до того, как бухта была, так сказать, в руках немцев, уже все были приказы уже доведены до уровня тактических подразделений. У них все прошло по часам, именно потому, что это не была импровизация. И вот это заставляет читать, что называется, мемуары с карандашиком. Я не могу сказать, что Манштейн там не лукавит, там еще что-то. Некоторые вещи он, например, так сказать, в документах он Шпоника, который там бросил Керченский полуостров, он поносит последними словами, а в мемуарах вот сложный нравственный выбор, то есть начинается какие-то вот, что выполнить приказ или подставить под удар войска, в общем, у него там такой...
Не похоже на такого командира.
Ну вот, тем не менее, вот по горячим следам событий, он там, зачем свернули рацию, отвечать там, в общем, гораздо более брутальным человеком оказывается. Если читать, так сказать, то, что писал по горячим следам, а не то, что потом в мемуарах уже побывав под судом, там, и прочее, прочее. Но, тем не менее, если говорить об объективных вещах, то вот, как ни странно, вот дневник Гальдера, он неисчерпаем как атом. Вот это та книга за немцев на русском языке, uh-huh. которую вот перечитываешь и перечитываешь, каждый раз натыкаешься на какие-то вещи и новые глубины, вот, по крайней мере, вот именно 41-й год, там очень много интересного, и в uh-huh. том числе, и, так сказать, изменения психологии и прочее. А так вот после войны они, к сожалению, над многими давлели какие-то уже и поражения, например, командир один из полков, воевавший под Севастополем, реально там действительно очень такой энергичный дяденька, потом сдавал Париж, и мемуары написал уже про гуманизм, там, про боль, там, прочее.
Это обязательно, про демократию. И вот надо про демократию.
Демократию он слово не употребляет.
Не зря,
на редкость скучный мемуар. Вот читаешь его «Подчиненных по горячим следам событий», вот там, вот где надрыв и прочее.
Да, вот тут опять человек с высокоразвитым интеллектом, опять же, под псевдонимом «Лимонадный Джо», вот когда вы, наконец, возьмете в свой отсутствующий ум, что слово «мне нравится» без мягкого знака, это не инфинитив, вот тогда мы с вами можем о чем-то поговорить, об орфографии, например, а так...
Ну, вот он задал вопрос насчет окопов Сталинграда. Мне эта книга, я могу ему нанести страшный удар, нравилась самому Сталину.
Еще бы!
Окопах Сталинграда, да. А вообще по Сталинграду мне больше понравился рукописный отчет представителя генерального штаба при 13-м танковом корпусе. Человек от руки писал несколько страниц отчет боевых действий в излучении Дона на подступах к Сталинграду со схемками. В общем, чтение просто очень увлекательное. Вот если про Сталинград, то вот в окопы Сталинграда для меня субъективно они проигрывают вот этому, так сказать, написанному...
Как историк же.
Не, мне даже вот просто как чтение приятное, написано грамотным, хорошим языком, явно человеком очень неглупым, хорошо образованным, читается отлично. Вот у меня это, мне понравилось гораздо больше, чем в «Окоп Сталинграда», при всем уважении к Некрасову. Это я...
это другое совершенно. Но я сейчас читаю сборник документов МГБ, МВД и армии по борьбе с бандеровщиной. Какие детективы, о чем? Вот там видно, как боролись, какими силами и как быстро добились успеха. И ты, Алексей, еще какие-нибудь вопросы вы нашли?
Да, значит, вопрос был про опыт Холхенгола. Холхенгол все же был окружением тактических масштабов. Там речь шла о том, что окружили все же 6-я армия. Это была организационная структура, стоявшая над войсками, которые, так сказать, окружили. Там реально окружили на уровне десятков тысяч человек. Это не гигантский котел масштабов того, который был на Советско-Германском фронте. Это очень ограниченный опыт, и его, собственно, особо не рассматривали. Точно так же, как ограниченный опыт окружения советских войск в сложной местности в Финляндии. Это как раз предсказывали, говорили, что вот на трудной местности, да, возможно, окружение перехватом дорог, это стоит ожидать. Это совсем другое в отношении... Вот мне тут, опять же, говорят про то, что вот новые технологии войны, провал стратегического мышления... Новые технологии, хотим мы этого или нет, они были, действовали, и мы становились их жертвой, и сами сумели потом в эти технологии, осуществив грандиозное окружение под Сталинградом.
Ваш, вот я вам напомню, хотя вы сами, я думаю, помните, ваш пример, грандиозность, опять, Курск, Сталинград и Багратион.
Да, но...
Багратион же выговор... Это было вообще просто из ряда
вон. Да, вот Багратион тоже прекрасный пример того, как работают новые технологии. У немцев отсутствуют в товарных количествах механизированные соединения в группе армии «Центр». Красная армия их использует. Результат налицо. Три котла.
И сколько прошли километров тогда?
Ну, если считать до Варшавы, то километров 600.
Километров 600.
Да, то есть в целом вот Багратион показывает как раз-таки новые технологии войны, но уже в другую сторону. Вот есть механизированные соединения, у другой стороны нет, все. Результат сокрушительный. Угу. Опять же, на Украине в зимой 43-44 годов немцы сумели избежать там крупных окружений с фатальными последствиями исключительно за счет того, что нагнали туда целую толпу танковых дивизий. И, собственно, они там и легли. О чем честно написал Гудериан в своем докладе фюреру в марте 44-го года. Наши танковые дивизии легли в изнурительной обороне за последний год. Совершенно честно, откровенно, может быть, я не помню, в мемуарах он этот доклад свой не цитировал, но тогда он фюреру все честно сказал, что, кстати, мы смогли избежать окружений, если так вот переводить то, что он сказал, и масштабов только там больше Корсуни. Но это стоило Корсунь, нам...
Корсунь-Шевченковская.
Да, Корсунь-Шевченовское окружение, которое они там ценой колоссальных усилий, использованием толпы танков, включая «Тигры», «Пантеры», так сказать, целыми пачками, они сумели пробиться к окруженным худо-бедно. Но, тем не менее, результат общий был то, что вот эти все танковые войска были разменены на территорию, на местность, побросали колоссальное количество техники, и удержание фронта в условиях новых технологий войны требовало колоссальных усилий, в том числе новых средств, которые Красная армия к августу и сентябрю 41 года в значительной степени кончились.
По телефону?
Да, давайте.
По телефону. Сейчас я только одну вот пишет Лиман Ланцуз, что он согласен, опечатка. Нет, неграмотность. Это не опечатка. Это неграмотность чистой воды, и вам с этим жить. Я напоминаю, вы можете присылать вопросы и телеграм, говорит МСК-бот, это сплошняком, СМС, +7 925 48 94 8, ну и сейчас включается телефон нашего прямого эфира, 495, московский код, 7373-94-8. Ваш вопрос Алексею Исаеву, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здрасте.
Лев, Москва.
Так, у вас что там, вы...
Да, да, шум какой-то, но в
заднем плане. И все. Вопрос вы будете задавать или...
Да, хотел бы такой общий вопрос задать. Вот в той работе, которую ведет Исаев, насколько важное место занимают именно применяемые методы? Ну, то есть, вот как-то Исаев упоминал о том, что заканчивал МФТИ или, может быть, там какие-то научные работы вел на этих там факультетах, по-моему, кибернетики.
Да, был МИФИ.
Как-то это связано с этим? Как-то ваши методы, которые вы применяете
спасибо
в научных работах?
Спасибо.
Да, в какой-то мере вот это образование МИФИСКое и кафедра системного анализа мне помогает. Те вещи, о которых мне рассказали, там у нас был чудный пример, предмет под названием АД, анализ данных, и вот то, что нам говорили на том, как анализировать данные, так сказать, потом было имитационное моделирование. В общем, это достаточно серьезные вещи, прерву. Которые помогли, да.
МИФИ – это уже очень серьезное образование. Это один из тех технических вузов, где дают... Ну, я не люблю этого слова, но это элитарное заведение.
Да, то есть я считаю, что это мне помогло в исторической деятельности. Да.
Спасибо вам за ответ большое, Алексей. Новости, а потом Алексей Исаев продолжит отвечать на ваши вопросы.
Программа Леонида Володарского.
Алексей Исаев, историк Алексей Исаев, отвечает на ваши вопросы. 7373-94-8, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Алексей, скажите, пожалуйста, два коротких вопроса. Вот было ли желание вообще у командиров сражаться, ведь когда вся Европа так быстро рухнула, и не боялись ли они? И второе, почему Керпонос не вышел вслед за Баграмяном? Они же шли почти вместе, во главе колонны шел Баграмян.
Понятно.
Спасибо.
Да. Ну как, желание-то как раз было сражаться, поэтому тот же Уманьский котел, которым мы начали нашу беседу, он сразу не состоялся. И вот эти вот яростные прорывы под Яготиным с рубкой немецких шлемов, это тоже желание сражаться. Понятно, что когда люди оказывались в безвыходном положении, без еды, без боеприпасов, то тут уже, конечно, как говорится, зачистка тяжелой артиллерии лесов, она заставляла людей выходить и сдаваться. И тут они не знали, насколько страшная судьба их ждет зимой 41-42 годов. Но возможности сопротивления были...
Вы же говорили, они выезжают на перекресток.
И да, на них наставлены
направлены четверенные зенитные
пулеметы. Да, зенит, которых разорвут на части в несколько секунд. Но, тем не менее, наиболее, так сказать, настойчиво они умудрялись сбегать и пробиваться к своим иной раз неделями и месяцами. Это я абсолютно не преувеличиваю. Есть прецедент родственника одного моего хорошего товарища, который из-под Киева вышел к Ростову в ноябре. То есть он в сентябре начал путь свой под Киевом и дошел к ноябрю до Ростова. Его снова взяли в плен и уже освободила Красная Армия. И он, что характерно, не уехал в ГУЛАГ, а продолжал воевать. Но не суть, значит, про Керпоноса. Керпонос, как известно, погиб как раз при выходе из окружения. И есть, в принципе, свидетельство того, как он был убит осколком мины. Действительно, уходила группа штаба фронта. Был, так сказать, у них полк обороны с... броневиками, сейчас даже на eBay идут фотки из этого места, где был разгромлен, собственно, штаб Юго-Западного фронта, но, тем не менее, человек исполнил свой долг до конца. К Керпоносу можно относиться по-разному, он был таким выдвиженцем, но, тем не менее, он и долг свой до конца исполнил, показал себя достаточно твердым командующим, который в условиях перманентного кризиса держался много недель.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, ваш вопрос,
добрый
пожалуйста.
День, Лариса.
Очень приятно.
Спасибо большое за
Алексею, спасибо.
Лучшего нашего историка, я считаю. Я давно им, как говорится, интересуюсь. Алексей, а у меня такой вопрос. Я тоже читаю, поскольку мне все тут воевали, и раньше, и вот в последнюю войну, всех этих немецких мемуаристов и историков. И вы знаете, у них там как-то разные совершенно мнения насчет того, когда кончился ихний блицкриг, так называемый, да? Так вот, а вы как скажете, так оно и будет. Когда же все-таки можно считать, что все, блицкриг закончился их? Потому что у них действительно разные вот к этому подходы. Спасибо большое. Да.
Лариса, спасибо за вопрос.
Блицкриг закончился в декабре 41 года. Некое, так сказать, шевеление в стиле, подчеркну, в стиле блицкрига, которое было у немцев лето 42 года, это, в общем, уже было, так сказать, использованием технологий, которыми они обладали, но это уже не блицкриг, это все равно была война за ресурсы. Напомню, что целью летнего наступления 42 года была нефть. Поэтому блицкриг закончился под Москвой. Это...
То есть блицкриг закончился под Москвой. Как тогда вы охарактеризуете 42 год, который по практически всем серьезным историческим исследованиям был самым тяжелым?
Это действительно тяжелая борьба, но борьба уже в условиях войны на истощение. Немцы пытались отобрать нефть, опять же, в рамках вот этой стратегической войны на истощение. И Красная Армия, во-первых, в условиях промышленности в эвакуации, когда мы выпустили в два раза меньше пороха за год, чем немцы, и, соответственно, меньше могла стрелять артиллерия, несмотря на ее частные успехи там тоже на Севастополе. Год был тяжелый именно в плане... Мы находились, как говорится, на дне своих ресурсов. Немцы, напротив, еще сохраняли свой высокий потенциал, и это привело к достаточно тяжелым боям. Тем не менее, провал...
Закончился он Сталинградом.
Да, Сталинградом, когда мы продемонстрировали свое овладение мечом-кладенцом, и вот этими механизированными соединениями осуществили окружение огромной 300-тысячной группировки. Я бы так сказал, взяли новую высоту и окружили народу в три раза больше, чем было окружено под Уманью в августе 41-го года.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алексей?
Нет, Леонид? Это Леонид, а вот да, Алексей готов вас, ответить да. на ваш вопрос.
Это Виктор. Я хотел бы обратиться к Алексею, небольшую ремарку. Он упоминает в отношении котла Уманьска, но он больше назывался «котел под Высоком», а Умань — это была яма, где пленных собирали. Но я хотел бы еще напомнить, что к Николаеву прорывались, в общем-то, на юг. Мой дядя, командир огневого взвода, Суховаров Владимир Николаевич, он с товарищами вырвался не только до Первомайска, до Николаева дошли. Но к тому же времени соединиться не смогли.
Спасибо вам.
Фронтом.
Спасибо.
Да, но я так скажу, что...
Алексей, что такое огневой взвод?
Я думаю, что это тяжелое оружие, то есть пулеметчики, например.
Понятно.
Да, но многие прорывались, опять же, небольшими группами, небольшие группы, так сказать, хорошо подготовленных бойцов, либо с бронетехникой, они могли довольно далеко уйти.
Вот я могу сказать, что мой отец, который начал войну в Барановичах, под Барановичами, они ходили полтора месяца в окружении. Единственное, у них не было ни патронов, ели они желуди. Но им повезло, вот в чем повезло, они вышли опять на свою дивизию из окружения, и с ними поговорил особист, и они были...
Ну, вот этот вот выход из окружения, да, небольшими группами, он практиковался очень широко, но на Украине с этим было тяжело ввиду больших открытых пространств. Да, вот это как бы было минусом.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, а вот... То, что у немцев была отличная оптика и авиакорректировка, это много дало, в смысле экономии снарядов и орудий меньше требовалось для подавления обороны?
Я бы так сказал, что вот роль авианаводчиков, она сильно преувеличена, потому что оно имело место там, где использовался 8-й авиакорпус Рихтгоффена. Вот где действовал он, там было хорошо с авианаводчиками. На всех других направлениях царил бардак, ну, даже не только бомбежки своих, это было, что называется, общепринятым. Но и
у немцев?
Да, да, как бы, и это считалось нормально, что...
То есть ничего?
Да, бомбы, так сказать, лучше приблизиться, и потери от бомб все равно будут меньше, чем от того, что не вовремя поднимемся в атаку. Но в целом взаимодействие на других направлениях, там, где не использовался вот этот вот вышкаленный авиакорпус Рихтгоффена с его вышкаленными передовыми наблюдателями, оно оставляло желать лучшего. И могли, так сказать, заказать авиаудар, он нанесен не вовремя, не туда, там дела были не очень хорошо. Поэтому я бы этот момент не преувеличил. Опять же, оптика, да, это все хорошо, но оно не было решающим, потому что очень многое в работе артиллерии, это все же математические расчеты, топопривязка, в общем, многие вещи рутинные, кажущиеся нам, но тем не менее требующие просто хорошей подготовки соответствующих командиров, и Красная Армия в это умела. И в силу этих причин, где давали советской артиллерии возможность развернуться в полную силу, где у нее там были боеприпасы, она немцам давала прикурить очень хорошо.
Вопрос, который по телеграм прислал Виктор, Истринское водохранилище, взрыв плотины, вот он интересуется, насколько это было нужно и как помогло в обороне Москвы.
Скажем так, там взрыв, именно взрыв, это было уже немцы взрывали, когда сами отходили. А у нас был управляемый спуск. Это было, причем их было даже два использовано. Они были сделаны без разрушения чего-либо. Уже потом, может быть, так сказать, взрывали затворы, чтобы немцы не перегородили заново и не восстановили положение. Но, тем не менее, был управляемый спуск с затоплением большого пространства, которое немцам осложнило жизнь. Да, действительно, это имело место. Их задержали. Они вынуждены были это пространство обходить там с севера, с юга.
7373948. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, вот как вы можете объяснить, что такое большое количество человек, ну, военнопленных, там, добровольно, насильно, во Второй мировой войне? Это, по-моему, миллионы, ну, кто говорит миллионы, там, по данным историческим, 1 200 000 человек воевало против своей же страны, хотя не в Первую мировую войну.
Все понятно.
Вопрос понятен. Это действительно известный, так сказать, называющий цифр, но это, я бы сказал, цифра, завышенная на порядок, воевала с оружием в руках против своей страны мизерное количество...
Русских.
Да. Ну, я бы даже так сказал, бывших военнослужащих советских... армии. Военнослужащих Красной армии. Были масса националистических формирований, но... их, во-первых, моральные качества заставляли их использовать в основном в разного рода противопартизанских действиях. Вот что я могу сказать определенно, это вот что Манштейн, который нам неоднократно упоминался, опять же, по опыту моего изучения Крыма, он сразу же в январе 1942 года привлекал в боевые части татар, и они проходят по немецким потерям, идет строчка отдельная, татарин, столько-то, и идут в боевых потерях там 54-го корпуса, только в путь. Вот это было, они их распределяли по частям, так сказать, на вспомогательные должности, но они воевали с оружием в руках. Вот это, так сказать, документально зафиксированный факт. А, так сказать, всякие подразделения, то, что у нас в фильмах Озерова показывают РОА, это все в основном очень, так сказать, в цирковом виде представлено. Реально их использование было уже в самом конце войны и, мягко говоря, не слишком успешное. На передовой использовались вот эти, опять же, националистические формирования, но с очень ограниченными результатами. Основную массу, так сказать, тех, кто находился в немецких войсках, составляли безоружные хиви, рабы, вот хиви,
Алексей,
добровольные помощники.
Добровольные помощники?
Да, добровольные помощники, военнопленные Красной армии, оказавшиеся в безвыходном положении, занимавшиеся всякой хозяйственной работой в интересах немцев. Точно так же потом, в 1943-1945 годах, в Красной армии были водители грузовиков, водители тяжелой техники, да, которые, опять же, были из числа военнопленных. Другой вопрос, что в Красной армии это не приветствовалось, и от этого старались всячески, в том числе от копания окопов на передовой, то есть заставляли этих пленных немцев, как, так сказать, русские хиви, копать окопы чуть ли не на передовой на виду противника. То есть вот с этим боролись, естественно, как бы цокаленым железом и отправляли этих пленных в лагеря, то есть они уже передавали...
То есть на переднем краю это не приветствовалось.
Ну,
совсем.
Тем не менее, они дисциплинированно копали, раз копали, их использовали, ну, да, и людям доверяли студебекеры, там, так сказать, технику, в общем...
Не только немецкого. Алексей, вы же рассказывали, как во время Багратиона колонны немецких пленных им давали записку,
да, что
главному,
следует да.
что следует туда-то по распоряжению такого-то.
Такого-то. Они дисциплинированы.
И без охраны они дисциплинированы. Я что-то не помню ни фотографии, ни кинохроники, где... колонны советских военнопленных идут без охраны.
Да, охрана, естественно, выделялась, то есть это, более того, были и побеги, то есть, как говорится, охранник, что называется, глянул с другой стороны, сигали в кусты только так. Это, в общем, и пытались пробиваться к своим. Понятно, что люди, призванные, что называется, в Средней Азии, они не знают географии, они не знали, куда идти. Вот это была трагедия людей, которые попадали в совершенно незнакомые места. Хорошо, когда находился человек, который хотя бы знает, куда идти, без компаса и карты, который хотя бы примерно представляет, где Полтава, где Ростов.
7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Алексей. У меня вопрос такой. В Севастополе после осады Севастополя было отозвано или как, я не знаю, эвакуировано командный состав. Вот как вы относитесь к этому? Ведь вот, те, кто остался, потеряли веру и фактически сдались в плен. Сколько их было? 70 тысяч, я не знаю.
Да,
а это же репрессии последующие, как это вообще?
Спасибо, да, спасибо это, за вопрос.
Да, действительно, это известный факт, который не скрывался в том числе и в советский период. А реально по состоянию на 29 июня 1942 года оборона Севастопольского укрепленного района, оборонительного района, распалась. Вот этот вот десант немцев через Северную бухту, добивание советской обороны на Сапун-горе привело к распаду обороны всего Севастопольского оборонительного района в целом. И в этих условиях ему существовать оставалось дни и часы, вне зависимости от того, вывезут кого-то, не вывезут. Это было такое решение, я бы сказал, очень жесткое, но для военного времени оно осмысленное. Выручить тех, кто способен водить войска. Это, да, это решение с моральной точки зрения, оно очень тяжелое. Но, тем не менее, это не это, влияло на судьбу.
Это военное решение.
Да, это уже на тот момент, и например, поливают Октябрьского за то, что он сказал, что войска дрогнули. И вот читая, да, что он написал в докладе вставку, войска дрогнули, то есть его войска дрогнули. Его за это поливают помоями, что вот он сам дрогнул, а говорит войска. Каково же было мое удивление, когда я, читая немецкого генерала, были произнесены точно такие же слова. Противник впервые дрогнул. Оценка совпадающая на 100% с двух сторон.
Что это когда произошло, Алексей?
29 числа. 29 июня. Форсирование Северной бухты привело к катастрофическим последствиям и действительно привело к тому, что оборона, организованная, закончилась, начала стремительно распадаться. Это факт, это тяжелый факт, но тяжелый, тем не менее, у любой, так сказать, да, у самого, как говорится, стального, у стальной балки есть предел прочности.
Конечно.
Тем более есть предел прочности у людей, которые выдерживали тяжелую артиллерию в течение многих недель. И вот этот предел прочности наступил 29 июня.
После июня? Этого...
Да, июня.
Июня.
Да. И то, что добивали остатки Приморской армии еще в течение нескольких дней, это то, что она была достаточно многочисленной. И немцы, как говорится, изо всех сил, изо всех вот этих утесов, из всех достаточно сложных, труднодоступных мест выжимали советские части. Но, тем не менее, оборона была фактически закончена. Можно было оставить там и Петрова, и Октябрьского, они бы там погибли, но судьбу обороны это не решало. Ложный тезис, вывезли командование, оборона рухнула. Оборона рухнула,
и
после этого вывезли... Это, так сказать, таковы факты. Они хорошие, плохие. И в одном и том же ключе выступает там пленный начальник оперативного отдела Приморской армии Садовник, который говорит, что уже вечером 30 числа, так сказать, неорганизованные толпы шли в направлении мыса Херсонес. Уже все. Ну вот так получилось. Люди сделали, что могли. Вот так.
7-3-7-3-9-4-8.
Да, и пока говорите, да. Порядок в математике это в 10 раз, напомнил нам Лимонадный Джо. Я говорю, да, именно в 10 раз. 1 200 000 завышены в 10 раз. Так сказать, в отношении тех людей, которые что-то там с оружием
делали.
Это вот,
кстати говоря, потрясающе, когда речь идет о войне, и в спор вступают представители продвинутой демократической общественности, да. Вот тогда там 5 миллиардов погибло и 6 миллиардов умерли в лагерях. На вопрос «столько не было, и кто бы тогда воевал?» следует совершенно убийственный аргумент. Это не меняет сути.
Да. Все. Да. Ну, давайте еще один.
Да, пожалуйста, 7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Ваш вопрос, пожалуйста. Не получилось. Следующий. Так, следующий, да, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к уважаемому Алексею. Знаете, следующий. Скажи, какую оценку он с исторической научной точки зрения такому котлу, как Ленинград, установке памятника Карлу Маннергейму, и кому они еще поставят следующим? Как вот с его перспективе, кому они готовятся? Он все-таки в верхах, знаете, общается там.
Спасибо.
В верхах я не общаюсь, но я, конечно, мог бы сострить на то, что следующим будет знаменитому Бауманцу Розенбергу.
Он в Бауманском учился?
Насколько я помню, да.
То есть, я знаю, что он получал высшее образование в России.
Ну вот, то есть, как говорится, можно было сострить, но это, на мой взгляд, да, это все же очень серьезно. Это серьезная вещь. На мой взгляд, это ошибка большая, то, что открыли доску Маннергейму.
Алексей, Роль, у меня вот к вам вопрос, как к историку. Сколько на совести Маннергейма погибших при блокаде Ленинграда? Ну, его доля там есть?
А какой может быть даже доля? Он ответственен в том, за то, что город был изолирован. И ответственен он то, что начал договариваться с немцами задолго до 25 июня. Потому что любит говорить, что вот 25 июня коварные советские аэропланы напали на аэродромы, и после этого другого выбора не было. Да, договариваться с немцами начали как бы не в конце 40-го года. А уже к моменту нападения на Советский Союз все планы были сверстаны, все было сделано, и когда начнется война, это уже было делом техники. Кроме того, напомню, и сейчас этому есть документальное подтверждение, что наш ПВО был сбит. Немецкий бомбардировщик, летавший с финского аэродрома, попал в плен командир экипажа, который рассказал, откуда он летал, и после этого было принято решение. Сейчас известен серийный номер этого самолета, фамилии членов экипажа, кому он принадлежал, когда он был сбит. Это действительно 100% подтверждает документ. Это не рассказы Новикова в мемуарах. Он точно рассказывает, что как было. Поэтому в данном случае проблема финнов именно в том, что они стали договариваться с немцами задолго до...
А наша проблема, что у нас камераная доска есть.
Ну, вот, да, это ошибка. Я не могу давать, кто инициатор. Я не
вот это мне тоже очень любопытно. Да, крайне любопытно.
Но, тем не менее, это плохой ход. То есть, вне зависимости, кем был человек до 17-го года, он мог быть прекрасным человеком. Но,
кем угодно.
Да, но вот то, что с ним случилось потом,
да,
это вот как у Конан Дойля про то, что вот дерево, которое растет, растет, а потом резко поворачивается, становится уродливым. Вот так и тут.
Да. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос.
Алло.
Да, Вадим, ваш вопрос, пожалуйста.
Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, а есть какая-нибудь статистика, как менялась динамика боевых потерь, именно боевых, вот, в течение всей войны? Спасибо.
А ну как менялось? Большую часть потерь немцы понесли в 44-45 году. Но это, как говорится, доклад капитана, очевидность. И в целом можно так сказать, что в 41-м году наши дали очень серьезный бой, и потери танков немцев среднемесячные, ну, при всей, так сказать, сложности подсчета, так сказать, удельных цифр, они в 41-м году были выше, точно так же, как потери самолетов были выше. И кадровая Красная Армия, она давала немцам жару в большей степени, чем свежие формирования 42-го года.
А вы же, да и не только вы, а многие участники войны и историки, вы рассказывали про Багратион, вы рассказывали про Курск. Вот вы делали упор на колоссальные мощи Красной Армии. Вот эта артиллерия, с которой никто не мог сравниться.
Да, да, только когда, кстати, промышленность себя пришла, когда владели мечами-кладенцами, то есть я не устаю повторять, что мы этим всем технологиям овладели, первый раз успешно применили, ноябрь 42-го года. И после этого борьба пошла на равных. И дальше у нас самобытные наши танковые армии, которые бы отличались от немцев, несмотря на то, что явно создавались под впечатлением захваченных, в том числе, немецких документов о использовании танковых войск.
А они тщательно изучались? Вот когда захватывали штабную документацию?
Да, вот зима 41-42 годов, это, опять же, период, когда все это перевели. Захватывали, на самом деле, еще в июле-августе. Это все оперативно перевели, изучили, и после этого картина вот этого меча-кладенца, она стала в полный рост, и, возможно, это стало одним из стимулов возрождения танковой мощи, потому что товарищ Сталин сказал в августе: больше танковых дивизий не формировать. Тогда сделали хитро, формировали танковые дивизии, назвали их танковые корпуса с мая 42-го года. И вот с этого началось, как говорится, выковывание советского меча-кладенца.
7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Вот в 1956 году я прочитал книгу «На суше, в море и в воздухе». Это воспоминания немецких генералов и адмиралов. Потом после я...
Так, вопрос.
Время у нас... Да.
Ну, вопрос сразу.
Ну вот, можно верить этой книге, знаете ли вы ее?
Ну, это, видимо, Бутлер имеется в виду. Ну, да, это, так сказать, опять же, мнение. У нас не сдавалась еще, она в году, по-моему, в 2000-х годах она у нас пересдавалась, что там взгляд по Вторая мировая война, взгляд побежденных. Но это классический источник, который цитируется и в шеститомнике, и в двенадцатитомнике. То есть понятно, что это надо оценивать с поправкой. Вот для меня, я подчеркну, что то, что писали немецкие генералы по горячим следам событий, то, что они потом писали в мемуарах, это зачастую очень сильно отличается.
Опять то же, есть лучше по горячим следам?
Не, да, то, что писали люди по горячим следам, это и по зажигательности, оно дает 100 очков вперед.
Алексей, огромное вам спасибо, что вы пришли. Каждый раз, когда вы приходите, это интересно, познавательно. И каждый раз вы удивляетесь какими-то новыми фактами.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. За вами Крым.
И Крым, и Жуково. Напоминаю, что мы обещали рассказать про Жуково. И мы расскажем
в октябре. Точно. Все. Алексей, огромное спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости.